Лукинова Нина Анатольевна. Калипсо. То, что скрыто. В новом романе Николь Ланисковой Аркадии открывается путь в Зортан. Мир, где можно выбрать себе новую жизнь и не помнить того, что причиняет боль. Здесь у каждого желания есть своя цена, а самые мирные места могут таить в себе невероятную опасность. Пока Аркада ищет дорогу домой, ее бабушка пытается вернуть внучку из многолетнего молчания и подбирает ключ к тайне Зортана. Постепенно становится ясно, вымышленный мир не возник случайно. Он хранит то, о чем в семье предпочли забыть. Калипсо – то, что скрыто. История памяти, вине и силе воображения, где спасительная фантазия становится ловушкой.
Глава первая. Ранним зимним утром Аркада Нортал спустилась из теплого уюта дома в утопающий в снегах сад, облитый густой белоснежной пеной зимы. Утро выдалось на удивление чистое и солнечное, без единого намека на холод и стужу. Белоснежная сказка красоты, как живая, стояла перед глазами. Настоящая, хрупкая и застывшая, подобно вечному полету снежинки. Тяжелые грозди снежных веток обрамляли деревья белизной, чистотой и невинностью. Ветки клонились причудливо, как мазки на картине, создавая эффект нереальности. Время будто навсегда застыло в этом саду в едином мгновении.
«Как жаль, что однажды все это растает», — тихо проговорила девушка, кутаясь в тонкую вязаную шаль.
Щеки ее на морозе раскраснелись, но она не чувствовала холода, желая навсегда запомнить это мгновение единения со стихией. Мгновение, когда застыло время, когда нет ничего, кроме снега и умиротворения.
«Аркада!»
— звонко позвал голос Ланы, ее семилетней сестренки.
«Мама велела идти в дом. Опять тепло выпускаешь!»
Недовольно притопнула она ногой, выскакивая на крыльцо их большого дома и с точностью копируя мамины интонации, что заставило девушку улыбнуться.
«Посмотри, как красиво, милая. Даже в зимнем холоде есть красота!»
Протянула Аркада, поправляя выбившуюся темную прядку за ухо.
«Чего я тут не видела?»
— хмыкнула девочка, ускользая в дом.
«Закрой дверь!»
— крикнула она уже из холла, и Аркада зашла обратно, негромко притворив дверь. Лана еще мала, чтобы размышлять о вечном, но однажды она поймет, что в жизни ценнее всего именно такие моменты, застывшие во времени. Бывают моменты, когда необходимо сделать выбор. Не всегда простой, а иногда и нечеловечески сложный. Действовать или нет, принять то решение или иное. Тогда нужно закрыть глаза и остаться на месте. Семья Нортал собралась за столом, жадно поглощая завтрак, приготовленный мамой. Была суббота, поэтому он в домашнем халате, а не в деловом костюме, не торопясь, наслаждался жизнью. Наконец-то он проведет долгожданные выходные с семьей. Младший братик Грэм еще не умел ходить и разговаривать, но уже не отрывался от любимой машинки, отказываясь есть кашу, сидя в своем высоком стульчике, расписанном утятами. И, конечно, ее милая сестренка Лана с двумя забавными детскими хвостиками по бокам, вечно жизнерадостная и веселая, не дающая никому скучать благодаря своей широкой улыбке, жадно уплетающая блинчики с изюмом. Аркада обвела семью теплым взглядом и улыбнулась. Давно она не чувствовала такого единения и теплоты, как этим прекрасным зимним утром. Мать, наконец, перестала пилить отца за то, что тот не проводит время с семьей, ссылаясь на работу, и что троих детей нужно кормить, да и содержать дорогой дом, который они себе с трудом могут позволить, являясь верхушкой среднего класса, весьма расточительное занятие. Аркада знала, что они часто ругаются по поводу денег, частых сверхурочных отца и внезапных отъездов по выходным. Будучи начальником отдела, занимающимся финансами в отделении местного банка, он в любое время дня и ночи должен быть на связи. Ревнивая от природы мать Аркады на ночные звонки реагировала бурно, словно вырвавшийся из микроволновки ураган, который перед этим хорошенько растрясли и подогрели, превращая в огненный вихрь. Вдобавок Эйлин Нортал имела громкий голос оперной певицы, отчего последние 15 лет старшая дочь всегда была в курсе несостыковок отца и матери. Эйлин и Эдвард Норталы познакомились 20 лет назад в опере, знаменитой Ла Скала ди Милана, одном из красивейших зданий мира, где ставили свои произведения такие именитые композиторы, как Пуччини, Беллини и Верди, где пели Зинка Миланова и Мария Каллас. Эдвард услышал голос Эйлин и, когда она запела, бесповоротно влюбился, впервые поблагодарив свою мать за то, что на поводке притянула с собой в оперу. Что тогда творилось на сцене и какую постановку смотрел Эдвард в тот день, он так и не смог вспомнить. Было только ощущение невозможного тепла и света, идущее от девушки, на миг вышедшей на сцену в эпизодической роли. Тогда он потерял свое сердце навсегда. Детство и большая часть юности Эдварда прошли в Италии. Его мать, властная и в некоторой мере жестокая, бабуля Николь, как называл ее сам Эдвард, переехала в Италию из суровой России так давно, что и сама не помнила, но с детства прививала мальчику русский язык, разговаривая только на нем. Своего второго мужа и по совместительству отца Эдварда Николь встретила спустя 3 года после переезда, а через 10 рассталась с ним, отсудив практически все состояние до последнего евро. В Италии царит матриархат, и Николь с ее деловой хваткой ловко вписалась в картину. Со своим третьим мужем, крупным издателем, она познакомилась за год до развода. Дядя Фабио, как называл его Эдвард, неплохо знал русский для иностранца и всячески пытался понравиться мальчику, но тот не замечал его робких попыток, да и вообще был очень привязан к отцу, потому как у вечно занятой бабули Николь не находилось на него времени. Успешная писательница, она и раньше зарабатывала неплохие деньги на своих сказках, а благодаря стараниям нового мужа и вовсе превратилась в мега-успешную. Имея собственный капитал, оставленный в России, некоторые сбережения и цепкий ум, она неплохо жила в чужой стране, при этом воспитывая сына. Но ее жесткий характер и неуемное чувство перфекционизма оказали на мальчика не самое положительное влияние. Николь не одобряла выбор своего сына в виде оперной певички, тем более из Америки. Но когда он впервые настоял на своем, бабуля перестала лезть в его жизнь и отныне навещала сына лишь 2 раза в год. На его день рождения и на день смерти его отца. Малыш Грэм получил сложную для англоязычного человека фамилию своей русской бабули, что составляло множество трудностей при оформлении документов. Но идти еще и в этом против матери Эдвард не мог. Она помогла купить дом, за который не придется еще 10 лет выплачивать ипотеку. Она устроила его на хорошую работу с постоянным окладом через своих именитых друзей. Помогала ему деньгами в моменты кризиса, негласно прося в обмен ничтожную плату. Приезжать 2 раза в год на 2 недели. Бабуля Николь, говорящая с семьей сына только по-русски, предпочитающая только русскую кухню, чуждую среднестатистическому американцу, эмигрировавшему полжизни назад к мечте о свободе и независимости и вновь оказавшемуся в цепях. Она изводила Эйлин своими претензиями, упреками, желая как можно больнее задеть невестку и едва не становилась причиной для обсуждения развода. Бабуля Николь с подтянутым лицом, светлыми волосами в сложной прическе и сотней норковых шкурок, сшитых в шубу, была в доме Норталов олицетворением зла. Сверкая огромными бриллиантами, она появлялась стихийно, бросая на сына и его семью короткий неодобрительный взгляд, небрежным жестом вытаскивая чековую книжку, а в застывших голубых глазах всегда плясала ледяная насмешка. «Ну, сколько на этот раз, Эдвард?» — бросала она с порога, проходя на кухню. $5-15 тысяч. Говори, мне не жалко. На кого же еще тратить деньги, как не на единственного сына, отказавшегося взять мою фамилию?» «Николь, прекрати. Он никогда не называл ее мамой. Она запрещала. и, возможно, само это слово было ей чуждым, незнакомым, как и ему.
«Впишешь нужную сумму, я поставила подпись». Негромко бросала она, оставляя пустой чек на кухонном столе и принимаясь распаковывать вещи. В отличие от остальных членов семьи, Аркада всегда любила свою странную требовательную бабулю, рассказывавшую ей маленькой нереальные сказки о других мирах, королях и принцессах, о противостоянии добра и зла. Она чувствовала исходившую от этой женщины заботу, ощущая с ней некое духовное родство. Сильная, властная, она сама создала свою судьбу, и Аркада хотела быть такой же, пусть и не понимая, чего просит. Она видела то, что не видит отец, саму суть поступков. Решение Коль запретить Эдварду пробраться к гримерке той певички, ни одна сверхсекретная служба мира не переспорила бы ее. Русских тяжело обыграть, они думают не как остальные люди, образно и эмоционально, отбрасывая логику и законы языка. С ними нужно действовать, поддавшись чувствам, растворяясь в них. Эдвард это знал, поэтому, недолго думая, встал перед Эйлин на колено, протянул ей снятый с пальца фамильный перстень, единственное напоминание, которое Николь разрешила оставить об отце, и негромко произнес: «Я не знаю, как тебя зовут, мне ничего не известно о твоей жизни до сегодняшнего дня, но это и не важно. Услышав тебя, я заново научился видеть и чувствовать, я узрел, что такое свет. Ты не знаешь моего имени, тебе ничего не известно о моей жизни до этого момента, но я прошу, согласись стать моей женой, и я дам все, что ты пожелаешь. Понимаю, звучит глупо, и ты, наверное, считаешь меня сумасшедшим, но я рос в итальянских традициях, воспитываясь русской матерью-писательницей. Я давно сумасшедший», — произнес на одном дыхании Эдвард. «И от своих слов не откажусь».
«Почему просто не пригласить на ужин?»
— удивилась тогда Эйлин, весело улыбаясь ему.
«Я бы согласилась. Все русские такие сумасшедшие», —
негромко добавила она. «Только я», — ответил мужчина. В тот вечер он впервые поссорился с Николь. Ему был 21 год. Из воспоминаний Аркаду выхватил тихий настойчивый голос отца, больше напоминавший шуршание фольги, чем голос живого человека. Он всегда не любил вспоминать о своей матери, желая, чтобы и его семья прошла традиционной ненавистью к этой властной женщине. Когда зимой она приезжала в дорогих мехах, и при этом шуба на ее плечах стоила больше, чем весь их дом, а сережками в ушах можно было оплатить обучение Аркады Иланы в престижном колледже вместо местного, Эдвард бессильно злился. Но такова Николь, она ничего не даст, пока не отдашь что-нибудь взамен. В этот раз бабуля Николь явилась 2 дня назад за рулем черного Ламборджини, который резко затормозил на подъездной дорожке, хрустя гравием. Светловолосая женщина в дорогой одежде медленно поставила ногу на дорожку. Несмотря на возраст, она носила шпильки, высотой напоминавшие приемник телебашни. Не церемонясь, она бросила на кухонный стол пустой чек и целенаправленно поднялась на 2-й этаж, стуча своими острыми каблуками по паркету, не боясь, что оставит следы. Бабуля Николь по-настоящему боялась только одной вещи в жизни — глубокой воды, остальное, по ее мнению, не стоило переживаний. Дойдя до комнаты старшей внучки, она без предупреждения отворила дверь и бросила к ее ногам тяжелую папку. «Прочти эту рукопись, надеюсь, последняя в моей жизни. Книги — сущее проклятие, а возможность воображать — самое страшное наказание для человека. Он перестает видеть реальность, живя в выдуманном мире. Надеюсь, что хоть этим я смогла тебе помочь, Аркада». Тихо произнесла она, плотнее закутываясь в шубу, не обращая внимания на голоса в гостиной. «Скажи, ты видела, как снег ложится вечной мерзлотой на мертвые ветки деревьев?»
«Да, Николь, но при чем тут снег?» — спросила Аркада, недоумевая. «Тогда у тебя есть шанс».
Произнеся это, Николь выскочила из дома и разогнала Ламборджини до сумасшедшей скорости, не глядя по сторонам. Она исчезла так же внезапно, как и появилась, оставляя только запах жженной резины. Аркада никогда до конца не понимала бабушку, считая ее странной и временами безрассудной.
Но безрассудный человек не может сколотить состояние в миллионы. Было что-то еще ускользающее от взгляда. Что-то, что она не замечала. Странную тоску и неправильность происходящего, будто все шло не так, не по-настоящему.
«Када, спускайся, нам пора в торговый центр!»
Как и большинство американцев, подарки на любые праздники они покупали именно там. Машина медленно выехала из гаража, и вскоре они припарковались на огромной стоянке перед торговым центром. Када машинально запомнила место, и они двинулись вглубь магазина, ныряя в толпу людей.